Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве сегодня, 7 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в нашем сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, что нам надо? Зашли на YouTube, да? Зашли на YouTube. Вбили, говорит Москва. Нашли, говорит Москва. Поставили лайк под трансляцией, подписались на канал, там есть чат. Во всех остальных ресурсах делаем то же самое. Во ВКонтакте, в Телеграм-канале. Везде подключайтесь, выбирайте. Я вам так скажу. Чё-то как-то сегодня мы не вовремя, откровенно говоря, потому что я сидел, слушал Владимира Владимировича. Он сейчас выступает на ПМЭФе, отвечает на очень интересные вопросы. Я так и знал, что, значит, экономическая духота, да простит меня, значит, все наше экономическое сообщество, она вот будет в начале, а потом начнутся интересные вопросы. Так оно и случилось. Интересные вопросы там сейчас. Но мы постараемся в прямом эфире на них на все реагировать, и все самое последнее, что Владимир Владимирович там заявил, тоже сегодня с вами обсудим. Там уже поговорили и про некоторые, естественно, экономические реформы, индексацию пенсии, ипотеки, вот это вот все. Там успели поговорить про ход специальной военной операции, про легитимность Зеленского. Успели поговорить, достаточно много было сказано по поводу ядерного оружия и нашего гипотетического его применения, про нашу ядерную доктрину. Значит, все это обязательно обсудим. Атакам по Луганску каков ответ, пишет Василий. Ну, посмотрим. Вот этот вопрос не был задан пока президенту. Мы точно включили здесь кондиционер, да? Тут вообще дышать нечем. Может, еще свет врубим? То есть сижу как в полумраке, нет? Давайте со светом. Ну, либо эти хотя бы откроем. Давайте, выберите вы. Вам предоставляю решение, товарищи коллеги, как сделать. Значит, насколько я понимаю, ради этой экономической духоты все мероприятия устраиваются. Да, но я вот настолько неправильно, я говорю, не люблю экономику, да. Ну, я не экономист и по образованию, и по сути. Поэтому я вот больше, когда начинается про политику, про реалполитик, про геостратегию, вот это вот мне нравится. А экономика, я понимаю, что есть любители. Ну вот что со мной поделаешь в этом смысле, я себя изменить не могу. Но слушать, естественно, слушал, на все обращал внимание. Значит, давайте с вами посмотрим. Значит, главное из того, что говорил Владимир Путин сегодня, речь на пленарном, это из речи. На пленарном заседании. Пенсии работающих пенсионеров надо начать индексировать с 1 февраля 2025 года. Госдуме необходимо рассмотреть этот законопроект. Программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах нужно расширить, чтобы она не зависела от возраста детей. МРОТ будет привязан к медианной зарплате. С 2025 года он составит 48% от нее и достигнет 22 тысяч. К 30-му вырастет до 35 тысяч. Необходимо установить ставку в 5% по налогу на прибыль для российских IT-компаний до 2030 года. Вот это, мне кажется, интересная история. То есть ставка на IT. Вообще много президент говорил о том, что сейчас главное средство производства – это именно человеческий ресурс. Очень много было сказано про человеческий ресурс в рамках вот этого пленарного заседания. Президент поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с 3 до 10 лет. Надо рассмотреть возможность передачи бизнесу участков земли под свалками, если предприниматели готовы их рекультивировать. То есть, если вы разобрались со свалкой, берите землю. Вот такая вот интересная инициатива. Насколько у нас много свалок? и как много предпринимателей только что уже двинули их там все разгребать, знаете, с этими палками и иголками на концах, вот, я думаю, что уже кто-то гребет. Но тут главное фальшстарт не устроить, потому что инициатива еще не получила никакого законодательного одобрения, а вы уже в свалку разгребли, и получается, что для кого-то другого. Поэтому, да, если что, особо не торопитесь, подождите, пока законы будут приняты. Идея переноса головных офисов крупнейших компаний в регионы требует проработки, но заслуживает внимания. Этому тоже был уделен прям отдельный момент, отдельный вопрос прозвучал на тему того, как не только переносить головные офисы компаний, это скорее был именно тезис президента, а его немножечко расширили и задали ему вопрос по поводу того, что не сделать ли нам третью столицу. Ну, подразумевает, что есть столица в Москве, есть Санкт-Петербург как северная столица, и вот нужен какой-то третий город, который будет считаться столицей и наравне там, ну, с Москвой вряд ли, но с Санкт-Петербургом как минимум, и он должен быть, насколько я понял, примерно в где-то в Сибири, вот туда его, то есть это не Сочи. Так, братья, это расслабились, не Сочи. Сочи – это душевная столица, да? Это вряд ли... Что у нас есть еще? Какие города могли бы спокойно претендовать на такой Екатеринбург? Ну, Екатеринбург вполне может быть. Ну, не, ну вот куда-то туда, там много про Сибирь говорилось. Поэтому, пожалуйста, в Киев. Вот я думаю, что это пока еще не Киев. Казань, Казань тоже близко слишком к Москве. Хочется куда-то туда им, судя по всему, убрать столицу в сторону Сибири. Третью столицу. Пока не основную, но третью. Хотя, может быть, и основную. В общем, много об этом говорилось. Давайте с вами тоже это чуть попозже обсудим. Мне кажется, интересная тема. Потенциал маркетплейсов по выводу отечественных товаров на рынок нужно учитывать в обновленной стратегии почты. Вот так вот, почта России имеется в виду. Темпы роста экономики России превышают среднемировые в основном за счет несырьевых отраслей. И Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Меняется финсектор, транспорт в обновлении нуждается... Военная сфера. Вот такие вот заявления президента прозвучали в ходе его выступления в рамках пленарного заседания. А вот теперь, значит, самое интересное из того, что прозвучало уже в рамках вот этой вот этого диалога. Значит, когда был задан вопрос про специальную военную операцию, про переговоры, была история о том, что, значит, как вести переговоры. Мне вообще напомнила всю эту программу «Отбой». Мне кажется, они все слушают. Вот я слушал, да, и делал вывод, что, конечно, да, это все слушатели радиостанции, говорит, Москва. Абсолютно точно все, кто в зале находится. Может быть, даже и сейчас они приостановились, я не слушаю, да, поэтому, может быть, у них пауза там специально, чтобы нас послушать. Как вести переговоры, был, значит, задан такой вопрос, с людьми, которые нас постоянно кидают, вот с этими партнерами, в кавычках, которые постоянно нас обманывают, не ставят нас ни во что, уже много раз, значит, были достигнуты определенные договоренности, и они нас все время обманывали. На что Владимир Владимирович сказал, что, ну, что поделаешь, такие у меня партнеры. В этом смысле, да, ну, их не выбираю, какие есть. Но там прозвучало дополнение, что, ну, видимо, если... причем, по-моему, это сам Путин сказал, да, по-моему, это Путин сказал, что в общении с одним из бывших лидеров одной из ведущих европейских стран, прозвучал такой интересный тезис, что, учитывая тех партнеров, которых Бог послал Владимиру Владимировичу на этом неприятном этапе, добиться договоренностей, которые будут исполняться, можно, в принципе, только одним образом. Это капитуляции, чтобы они капитулировали перед нами. Полной победой, на что Владимир Владимирович сказал, что, значит, победа будет, Россия добьется победы, сказал Путин. Много говорил он про легитимность президента Украины. В очередной раз, по факту, все те же самые тезисы, которые уже звучали, немножечко просто он их, так знаете, были в неформальной обстановке, что ли, как будто, значит, их декларировал. История была о том, что вот он, так как он юрист по образованию, он все-таки, значит, изучил Конституцию Украины со ссылкой на статьи, в очередной раз сказал, что Зеленский на данный момент является скорее узурпатором власти, нежели чем легитимной властью, но при этом легитимная власть на Украине есть, это председатель Рады, опять, значит, на этого жирного Борова Стефанчука он намекнул, сказал, что в принципе она там есть, поэтому если будет желание договариваться, Там есть с кем договариваться. Другое дело, что желания на данный момент не видно. Ну и по поводу ядерного оружия. Здесь, на мой взгляд, вообще была сказана самая крутая фраза вот со всего мероприятия, когда, значит, был задан вопрос по поводу того, готовы ли мы бахнуть, а потом жахнуть, да, грубо говоря. Владимир Владимирович сказал, что, ну, вот, значит, смотрите, очень опасная эта тема. Нас обвиняют в том, что мы бряцаем оружием. Какая-то вот там, как он сказал, тетка или дамочка, он сказал, тут как эту дамочку зовут, я уже забыл, говорит, которая была премьер-министром Великобритании, там у них непродолжительный срок, намекая на Ли Страсс. Дамочка, в общем, которую уже никто не помнит, как зовут, обвиняла нас в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Ничем мы не бряцаем. У нас есть ядерная доктрина, в случае чего ни о каком мандраже и нерешимости речи не идет, но на данный момент необходимости использовать ядерное оружие он не видит, Владимир Владимирович, я имею в виду. Не видит, и поэтому вообще всех поостерег поднимать эту тему, говорит, это все ужасно, у нас есть другие средства борьбы, и мы во многом превосходим, но, говорит, надо иметь в виду, что в случае, если мы будем сравнивать потенциалы, у нас в Соединенных Штатах Америки все неплохо. Вот пишет Виталий Филипп, что где-то выдохнул Копенгаген, а жаль. Ну вот по поводу Копенгагена он сказал, что если значит, сравнивать ядерные потенциалы, средства защиты, ответного огня и все прочее, вот у нас с Соединенными Штатами, да, паритет, у них есть, у нас есть все, что нужно, а вот у Европы ни черта нет. И в случае чего они беззащитны. И тоже пускай имеют это в виду. Я бы здесь, на самом деле, остановился на этом чуть поподробнее и простроил бы мостик от того, что мы обсуждали с вами вчера. По поводу вот той самой протянутой руки, на самом деле, именно Европе. Потому что Америка, она где-то далеко. С Америкой надо вести дела, надо каким-то образом договариваться, но Европа здесь под боком. И никуда Европа не денется. Ну, только если мы там, да, не превратим все это в проливы. В противном случае Европа как стояла на своем месте, так и стоит. И она вот у нас здесь рядом. И нам сосуществовать друг с другом. И мне кажется, что в очередной раз Владимир Владимирович, намекая на то, что если вдруг где-то как-то придется применять ядерное оружие, то Европе не поздоровается больше всего. Не поздоровается. Ну, не поздоровается тоже, я думаю. Привет, никто не будет. Привет, я даже не скучаю. Бабах, да? Саундтрек ядерной войны. Юлия Савичев. Не поздоровится в первую очередь Европе. Ее, скорее всего, не станет. И это, да, такой, с вызовом, конечно, но все равно жест в сторону Европы. Что, ребят, имейте в виду. Ну, не надо ввязываться, мы готовы. Ну, вот такие вы, да, какие-то странные ребята в последнее время. Но придется нам как-то с вами взаимодействовать. Никуда ни мы не денемся, ни вы не денетесь. На данный момент при этом применять ядерное оружие Владимир Владимирович говорит, нет никакого смысла и надеется. Ну, даже так, исхожу из того, что мир до этого не дойдет никогда. То есть вера в это у Владимира Владимировича Путина до сих пор есть. Ну, вот какие-то такие высказывания. Сейчас, я думаю, нам еще что-нибудь попадает. Я открою на всякий случай здесь у себя телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Это и вам советую сделать, чтобы следить за тем, что там происходит. А ну вот, да, несколько. Ну, это, правда, я слышал уже, что про мобилизационный возраст, который Соединенные Штаты Америки насильно будут ронять на Украине. Кстати говоря, это тоже интересная история. Он второй раз об этом говорит. Вот в общении с главными редакторами, представителями международных средств массовой информации, информационных агентств. И сейчас про то, что они будут ронять вплоть до 18 лет, вот этот вот мобилизационный возраст, будут призывать всех. Тут, правда, было еще одно дополнение, что это будет делаться для того, чтобы только восполнить потери. А, еще одна важная вещь была сказана, как я забыл-то, была сказана, был поднят вопрос про мобилизацию, и Владимир Путин сказал, что если у нас была бы задача резко, быстро там закончить этот вопрос, да, тогда будет необходима будет необходимость проведения мобилизации. Но это потянет за собой большие потери. На данный момент перед нами такой задачи нет. У Генштаба Министерства обороны есть свой план действий. Мы по нему идем. Сейчас мы плавно выдавливаем противника с территории. И сейчас необходимости проведения мобилизации никакой нет. Ну, вот такие вот заявления Владимира Путина. Что думаете по этому поводу? Как оцениваете выступление президента? Укладывается ли это... История в то, что мы обсуждали с вами вчера, в определенную словесную дуэль между Путиным и Байденом, которые теперь переговариваются друг с другом через интервью. Если это укладывается, то какие из тезисов Владимира Путина вы бы записали именно вот в такие своеобразные уколы в сторону Соединенных Штатов Америки? Какие из этих высказываний вы бы все-таки записали в направленные на внутреннее пользование? А может быть, они такие, знаете, и в ту, и в другую сторону. 925-48-94-8, это смски, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Георгий, Костя из
Минска. Здравствуйте.
Знаете, что всегда думаю? Вот последний, наверное, вот последний срок Путина, да, он очень хорошо чувствует настроение народа. Правильно? Вот вы сказали, что он подслушивает, что мы тут по вечерам обсуждаем. И прям вот его слушаешь и думаешь, Владимир Владимирович, а как-то вы прям четко угадываете, что люди хотят. И вот эти вот намеки про то, что, ну, американцы, да, там далеко, а с Европой мы порешаем вопрос. Мне кажется, смотрите, уже сейчас вот этот сейшн в Швейцарии покажет всю несостоятельность Европы, как вообще политики. То есть, ну, Байден не приехал, и все посыпалось. И, ну, на самом деле сейчас в Европе имеют голос только те, кто не согласен с основной линией партии. Мне кажется, вот именно для этого к ним обращается Путин, чтобы те, кто именно не поддерживает линию Запада, ну, более свободно, что ли, могли высказываться и, может быть, влиять на основную политику Евросоюза.
Угу. Понял, спасибо. Спасибо, Константин. Но действительно, вот это замечание про то, что как будто он подслушивает, это же, ну, понятно, это фигура речи. Я, конечно, надеюсь, искренне на это надеюсь, что Владимир Владимирович открывает YouTube-канал «Говорит Москва», и, может быть, перед сном, я не думаю, что у него в 6 вечера есть время, может быть, перед сном на 2x, на ускорении, да, прослушивает наши эфиры и ставит лайки, конечно же, потому что, ну, я не знаю, мне кажется, его током не бьет. Может быть, его, я думаю, нет, его не бьет. Не буду я даже вслух об этом произносить. Но это, если без шуток, то это ведь говорит о том, что просто он в контексте очень сильно. Владимир Путин находится в контексте. И это и контекст ситуации, и ее развития, и того, как это трактуется в обществе, в профессиональных кругах, в обывательских кругах. И, может, вот он понимает вопросы, которые назревают, так или иначе, и дает на них своевременные ответы. Потому что, ну, действительно, мы вчера об этом с вами говорили, о многом. Сегодня уже получаем на многие вопросы-ответы. Ну, или там в течение недели, да, задавались некоторым количеством вопросов, и вот получаем на них ответы. Это очень-очень интересный, бодрый темп. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Ну, сегодня, с вашего позволения, без песен.
Да, давайте.
Значит, что касается того, что вы только что говорили по поводу Владимира Путина. Так как в свое время у меня полсемьи состояло из чиновников, я вам, значит, рассказываю. Устроено следующим образом. Чиновники высшего уровня получают сводки информации, куда попадают сводки, в том числе и из таких источников, как телеграм-каналы, YouTube и так далее. Естественно, что они получают выжимку. Естественно, что, я думаю, Владимир Путин вряд ли сможет, ну, может быть, только вашу передачу просматривать на YouTube. Вот. Кроме нее, я думаю, ничего.
Согласен, и, я тоже вот в этом именно уверен.
Мне кажется, что Владимир Путин, знаете, он как Чак Норрис, его не бьет током, это ток становится Путиным, если он бьет Путина.
Да-да, он бьет ток, да.
Да, вот, поэтому, да, но если серьезно, то очевидно, что сводки с политических радиостанций, вот как ваши, какие-то еще, наверное, такие есть там, да, бизнес-ФМ, он получает. Самое важное, и именно, вы верно заметили, в формате настроения. То есть не конкретные цитаты, а типа вот настроение такие, настроение такие. То есть поэтому он и в контексте очень сильно. Кроме того, понятно, что поскольку Путин имеет специфическое образование и очень серьезное специфическое образование, ему легко держать в голове очень большой объем информации. Это специфика его предыдущей работы. Вот. Поэтому, а что касается как бы в целом происходящего и вообще, если позволите, у меня складывается устойчивое ощущение, что данная история подходит к своему логическому завершению. Я про Украину.
Угу.
Я думаю, что мы стоим на пороге развязки, но вопрос вот в чем. Так как такие механизмы имеют очень большую инерцию, я имею в виду механизмы, в смысле вот процессы, да, имеют очень большую инерцию, то возможно, что в ближайшее время произойдут какие-то события, которые явно укажут на то, что вопрос решен, но по инерции это будет продолжаться еще там, ну, год-полтора.
Угу.
Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим, услышим какие-то заявления, увидим какие-то действия, которые нам укажут на то, что вопрос закрыт, но мне это невозможно строить в один день, еще от полугода до полутора лет это будет продолжаться, от того момента, когда мы увидим какие-то явные признаки того, что все.
Угу.
Вот, думаю, что будет так.
Да, спасибо, спасибо. Ну, посмотрим, посмотрим, развязка, не развязка. Есть варианты выйти на развязку, я бы вот так сказал. Определенно точно сейчас эти варианты есть, а вот будет ли выход туда или продолжится, ну, на распутье сейчас стоят все действующие лица. Я имею в виду, в первую очередь, Россию и Соединенные Штаты Америки, а вот куда это в итоге свернет, посмотрим. Василий пишет, то есть Путин конкретно намекнул одному радиоведущему о неприменении ядерного оружия, и несколько раз Василий в разных формулировках написал мне про этого ядерного ведущего. Радиоведущего, ну, может, ядерного, это кто? Вы о ком конкретно? Про кого вы? Это кто-то с нашей радиостанции? Кому? Кому президент Российской Федерации тонко намекает из радиоведущих? Так, Соловьев это. А Соловьев это у нас теперь радиоведущий? Не, он, конечно, и радиоведущий тоже, но это интересный титр. Нет, он, я думаю, не к Соловьеву обращался, Владимиру Рудольфовичу, а ко всем. Вообще, в принципе, кто поднимает эту тему. Но там тоже, знаете, это вот игра, о которой я говорил, добрый и злой полицейский. Он там сказал о том, что нет никакой необходимости и так далее. Но, говоря про ядерную доктрину, намекнул на то, что она может поменяться. Он сказал о том, что это живой инструмент в первую очередь. И так как он живой, да, изменения те или иные возможны. Поэтому намек такой, знаете, я думаю, это точно не к коллегам, это к коллегам президента скорее было направлено. Ладно, давайте, сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 7 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим, вбиваем «Говорит Москва», подписываемся на этот наш прекрасный канал, ставим лайки по трансляции программы «Отбой», там есть чат, туда тоже заходим, общаемся друг с другом. Также трансляция есть во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество», в ВК-видео тоже ищет по запросу «Говорит Москва». И в Телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК», пишется латинскими буквами и в одно слово. Нашли, подписались, все очень просто, везде есть трансляции, выбирайте, что вам удобно. Только сегодня допетрил, зачем царь, Виталий Фили выбрал для себя обращение, он теперь про Владимир Владимирович пишет только царь. Значит, допетрил, зачем царь собрал иностранных журналистов и пытался вразумить, и что с Европой хочет подружиться. У них же вроде вчера и сегодня проходят выборы в их Европарламент, и депутаты правого извода, евроскептики, имеют хорошие шансы на богатое обширное присутствие в Европарламенте. Скорее всего, Владимир Владимирович таким образом в своем интервью пытается им помочь, чтобы они победили, и кто знает, может, у нас что-то и получится. Может, газок пошел, денежка потекла, Украину попилили, здание и что-то сделали. Посмотрим. Посмотрим. Я На всех этих евроскептиков больших надежд не возлагаю. Есть особенности у евроскептиков. В момент, когда они доходят до власти, они сдуваются. Яркий, супер яркий пример – это тезка в юбке Джорджа Мелони из Италии. Вот уж евроскептик, вот уж которая, значит, хотела кузькину мать всей Европе показать. Все, человек Берлускони, а Берлускони он кто? Он друг Путина, и вот они, значит, все вместе в связке. Ну, вот уже и Берлускони нет, а Мелони вообще никакой, у Мелони никаким евроскептицизмом уже и не пахнет. Я думаю, как, честно говоря, и дальнейшей удачной политической карьерой, потому что складывается ощущение, что все вот эти вот евроскептики, которые пытаются запрыгнуть, они вот такие одноразовые ребята, потому что они предают свои идеалы, предают то, почему за них голосуют, и шансов на то, чтобы переизбраться, у них, по идее, быть не должно, но, с другой стороны, это Европа, да? Всякое бывает. Поэтому я на них особо бы вот на данном этапе не надеялся. Но намеки с нашей стороны, мне кажется, довольно-таки непрозрачные, прям вот в лоб всей этой Европе. Понимаете, еще Италия это... Когда мы говорим Европа, мы же имеем на самом деле в виду всего несколько стран, которые реально там влияют хоть на что-то. Великобританию из Европы мы выписываем по разным причинам. Во-первых, они не в Евросоюзе, во-вторых, они вообще так особняком стоят там вдалеке. И никогда, я в этом уверен, убежден, никогда дружить с Россией по-настоящему не будут. Это просто заклятые наши враги. Поэтому Великобританию вынесли за скобки. А дальше вот начинаются настоящие акторы политической игры в Европе. Это... Безусловно, Германия, это Франция и это чуть-чуть Италия. Чуть-чуть Италия. По факту все. По факту больше там игроков нет. Музыку заказывают эти ребята. Из них на кого можно надеяться? Ну, итальянцы слишком, слишком не тяжеловесные для того, чтобы что-либо менять. Французы на данный момент, ну, не похожи на то, что на французов можно понадеяться. Да и когда можно было понадеяться на французов? Если только вам не нужно какую-нибудь хорошую сумку, да, или там, я не знаю, пиджак от Шанель. Вот это единственное, где можно на французов понадеяться. Во всем остальном, в этом они схожи с итальянцами, кстати говоря. А вот немцы, ну, как будто немцы, ну, может быть, не знаю. Ну, и Владимир Владимирович тоже протягивает руку именно немцам. В первую очередь, и не только потому, что у него богатая история с немецким государством, но и потому, что, я уверен, он тоже чувствует вот эти самые большие колебания именно в Германии. Но пока, я не знаю, есть вот эта альтернатива для Германии. Он Ле Пен вчера там стоя аплодировал Зеленскому, когда он речуху толкал. Стоя, пожалуйста, аплодируют. Вроде как Ле Пен, слониха, все дела. Ну, стоя аплодируют. А есть альтернатива для Германии? Ну, вот насколько эта альтернатива по-настоящему альтернативна? В случае чего вдруг. И смогут ли они выиграть. Я помню, когда были предыдущие выборы, значит, в Германии, парламентские, как раз по результатам которых Шольц умудрился стать канцлером, я очень активно, наверное, впервые в жизни, активно следил за немецкими выборами. Смотрел, в том числе следил за немецкими средствами массовой информации. Те, где можно было перевести хотя бы на английский. Каким-то образом, чтобы хоть с субтитрами, потому что немецким языком я не владею. То, как поливают альтернативу для Германии, это просто мое почтение. Это вот реально есть партия, вполне себе официальная, очень популярная партия, которую из всех щелей, на всех ресурсах, на всех телеканалах, радиостанциях и газетах просто называют, вот, ну, это гитлеровцы, это вот это нацисты натуральные. Это не как гитлеровцы, это тупо они же. Вот ты так раз снимаешь, а там этот прекрасный, значит, костюм от Хьюго Босс, молнии и все дела, и майка сборной Германии с запрещенным 44-м номером на спине, да, вот в том самом шрифте. Вот это вот они. И они так из всех щелей про них несут. И тем не менее, они умудряются каким-то образом устоять, вот против этого бешеного шквала антипропаганды, который на них сыпется, и даже набирают какую-то, какую-никакую, ну, мощь и популярность. Но я бы тоже все равно на них не надеялся. А Турция, пишет Виталий Филип, у них есть кусочек в Европе. Не, ну, Турция тоже, это отдельная абсолютно история. Турцию, ну, я Турцию за Европу не считаю, честно говоря. Турция — это Турция, слушайте, это османы. У нас с ними отдельные взаимоотношения, у них отдельные взаимоотношения со всей Европой. Турция такая же Европа, типа, как и мы. Давайте вот так. Такая же Европа, как и мы. Вроде Европа, а вроде нет. Да, варианты возможны. Ну, поэтому Турцию, ну, плюс Турция и никакого отношения к Европейскому Союзу не имеет. В рамках истории с НАТО можно обсуждать Турцию, а когда мы говорим про Европу, про Европейский Союз, это нет, это не считается. Германия давно северная Турция. Ну, если в таком контексте, то да. Проект «Европа» закрыт в России, мы развернулись на восток полностью. Пускай гей-Европа сама разбирается как-нибудь, пишет Василий. Ну вот, если слушать внимательно президента, то такое впечатление не складывается. Он, конечно, говорит много про развитие экономического сотрудничества с Азией, с Африкой. Президент Зимбабве присутствует, там сидит рядом с ним на кресле. Президент Боливии сидит рядом с ним на кресле. Они все, значит, обмениваются лестными, добрыми словами друг другу. Президент Зимбабве там что-то про гиен в зоопарках рассказывал, да, сравнивая их с Европейским Союзом. К слову, много об этом идет речь. Да, и действительно, этот разворот в другую сторону у России присутствует, но Россия вот ту вторую дверь, которая ведет в Европу, она теперь уже вторая, она ее не закрывает. И вполне готова сотрудничать до сих пор. Если давайте вот попробуем структурировать... Пришла мне такая мысль. Структурировать тезисы, как Владимир Путин на данный момент... Вообще, в принципе, глобально смотрит на вещи. Я думаю, что за последние несколько его интервью и публичных выступлений мы такую подборку собрали. А потом попробуем с вами прикинуть, где мы согласны с президентом, где, может быть, не согласны, где хотели бы как-то, чтобы пошире прозвучали тезисы, а может быть, где-то дополнение. А какие из тезисов нуждаются в этом дополнении или вообще надо как-то по-другому смотреть на эти вещи. Итак, значит, начнем с экономики. Экономика России развивается, но необходимо продолжать процесс модернизации. Это тяжело, нам нужны кадры. Безусловно, нам нужны кадры. Мы будем обращать на это внимание. Но, слава богу, экономика развивается, четвертое место, вся вот эта вот история, но не без инноваций. Будем продолжать над этим работать. Специальная военная операция. Все идет своим путем. Путь у нас такой. Есть план у Генерального штаба и Министерства обороны. Действуем не спеша, события не торопим. Можем чисто теоретически объявить мобилизацию, расчехлить все пушки, из всего, чего можно только там зарядить. Да, будут большие потери, но и победа будет быстрее. Но необходимости торопить события нет, потому что победа и так достигается. Темп не супервысокий, но именно в этом и заключается план Министерства обороны. На данный момент президент полностью его поддерживает. Это что касается специальной военной операции. Что касается переговоров с Украиной. Нынешняя власть на Украине не субъектна. Больше президент Зеленский нелегитимный президент, он узурпатор власти. И об этом есть статьи в Уголовном кодексе на Украине, в Украинском уголовном кодексе, это цитата. Если там с кем-то и разговаривать, то единственным легитимным на данный момент человеком является председатель Рады Жирный Боров Стефанчук. Может быть, можно и с ним, но... намеков на то, что они готовы вести эти переговоры, на данный момент никаких нет. Если будут все-таки какие-то, будет какой-то переговорный процесс, то мы вспомним и про Белоруссию, и про Турцию, про стамбульские договоренности, но мы все это добро дополняем реалиями на земле. Обязательно от них отталкиваемся. И есть понимание, что в случае, если вдруг переговоры все-таки какие-то и нужно будет вести, то, наверное, единственный вариант у России каким-то образом добиться исполнения тех условий, которые будут включены в итоговый документ, который будет подписан в результате переговоров, эти условия будут выполнены только если Россия одержит победу. Другим словом, это называется право сильного. Помимо этого, про власть на Украине тоже интересный тезис, который Владимир Путин взял на вооружение явно и повторяет его уже второй раз, что Зеленского поменяют. Он говорит о том, что Зеленский не жилец, грубо говоря, они обязательно, американцы обязательно поменяют там власть, давал он год на прошлом своем общении со средствами массовой информации, сегодня он про сроки не сказал, он сказал только, что есть уверенность, есть информация о том, что его поменяют. На кого? Да, в принципе, неважно. На данный момент легитимным человеком там представляется только один, это вот этот Стефанчук, говорит вот Григорий из Санкт-Петербурга, его, скорее всего, завалят, вот увидите. Может быть, и завалят, да, это надо будет постараться. Да? Главное отойти в тот момент, когда он будет падать, потому что будет неприятно. Это что касается Украины. Что касается западных партнеров. Как партнеры, они не очень ненадежные. Несговорчивые, немножко потерявшие берега, некоторых из них забыл по имени, потому что они там меняются слишком часто, некоторые всего лишь две недели бывают на своем посту, намекая на Листрас. Но других нет, и нужно иметь это в виду, и так или иначе придется с ними иметь какие-то отношения, придется иметь с ними дело. Других просто нет, но на данный момент они да. Не самые лучшие, мягко говоря, партнеры. Но возможность такую мы оставляем. По поводу применения ядерного оружия применяться в ближайшее время не будет. Не будет оно лететь никуда. Оно у нас есть. Оно у нас прекрасное, функционирующее. Если надо будет, будут проведены ядерные испытания. Об этом сказал Владимир Путин сегодня прямым текстом. Если будет такая необходимость, обязательно проведем. Но на данный момент... превращать весь мир в пепел необходимости нет, и, надеюсь, сказал он, такой необходимости и не будет. Но в случае чего вдруг, рука не дрогнет. Ну, вот как-то так выглядит картина мира на данный момент у Владимира Владимировича Путина. В моей интерпретации, если вы считаете, что здесь как-то... как-то по-другому все это было, выглядело и звучало, можете добавить. Либо можете с чем-то поспорить. Виталий Филь говорит, что если вы не согласны, наряд уже выехал. Я не думаю, честно говоря. Я не думаю. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб, ВКонтакте, Телеграм. Везде идут прямые трансляции. Заходим на Ютубе, нас зовут «Говорит Москва». Подписываемся, лайки ставим. Во ВКонтакте нас зовут «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой. И в Телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Роман, добрый вечер. Всем хорошего дня. Вы знаете, все понятно, что президент, он, вы знаете, он так сдержанно все говорит. Вот, а не получится это как с нашими красными линиями. Мы их обозначали. А потом они помнили, что их нету, и сколько бы мы этих красных линий не чертили, им они, как говорится, фиолетово. Вот как бы здесь вот так не почему. Все понятно. Владимир Владимирович, он, понимаете, он очень такой, он бережет репутацию вот этих вот псевдополитиков, потому что он очень такой человек, скажем так, интеллигентный, очень такой, скажем так, людей старается как бы их репутацию беречь, хотя они этого не заслуживают. Может, как-нибудь пожестче, вот, лишь бы вот как с красными линиями не получилось.
Вот да,
потому
вот,
что
да,
красные линии их уже нету, все, а их можно уже не чертить вообще.
Ну, их, слава богу, перестали чертить. Это вообще была какая-то ошибочная явно практика чертить эти красные линии, да, ничего хорошего из этого не вышло, но по поводу того, что он такой интеллигентный и деликатный, ну, мы же давно знаем это про президента Российской Федерации, что он не опускается до оскорблений, он не опускается до прямого вызова какого-то, как, например, делает тот же самый Байден в последнее время, как только не называя нашего президента. Ну, вот здесь, знаете, даже как-то спорный вопрос, кто в более выигрышной позиции. То есть, с одной стороны, ты смотришь на Байдена и думаешь, ну, это просто как-то, ну, не по статусу, что ли. Ну, не должен президент так себя вести. Президент должен определенным языком разговаривать. Да, он может, конечно, в какой-то момент, там, я не знаю, фразочки, словечки такие, просто жаргонные. Он не должен разговаривать исключительно, как будто это официальный документ, но при этом и не должен опускаться до определенного уровня. Вот когда ты слушаешь некоторых лидеров, в первую очередь, западных стран, есть ощущение, что они вообще в этом смысле берега потеряли. И как будто оскорбляют самих себя тем, как они разговаривают. Об этом, кстати, по-моему, вот я не помню, это Мария Захарова или Дмитрий Сергеевич Песков говорил. Вот буквально вот недавно, отвечая на вопрос, наверное, это был Песков, как раз отвечая про Байдена. Ну, то есть сам себя оскорбляешь таким образом. Есть другая крайность, это Си Цзиньпин, который, ну, там, я не знаю, как это в оригинале звучит, да, не владею китайским, но в переводе это всегда звучит вот как документ, причем с таким, знаете, напылением Конфуция. Вот такой вот документ. Немножечко так все очень, очень дипломатично и философски, но при этом как будто в этом нет жизни. Владимир Владимирович здесь как-то старается держать баланс и вот без перекосов в сторону оскорблений вообще. Это слабость, но я бы не воспринимал это как слабость, это неправильно. Это воспитание, что ли, знаете, вот, вроде банальная мысль, да, при этом емкая. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, Георгий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Спасибо за эфир, Вячеслав, город Москва.
Здравствуйте, Вячеслав.
Слушайте, а вот послушаю, кстати, вашу точку зрения, ведь, может быть, они просто не понимают, потому что вот наш президент, я смотрел интервью с Такером Карлсоном,
да.
Он меня спрашивает, вот, у нас, говорит, серьезный разговор будет или ток-шоу?
Да.
Карлсон, говорит, серьезный, но при этом он постоянно перебивал как-то вот, вставлял слова, но Владимир Владимирович держался достойно. Может быть, просто американцы как бы привыкли именно вот к таким резким выпадам и поэтому не понимают, то есть, что мы разговариваем серьезно.
Mm.
У меня вот как вопрос вот в этом. Вот, спасибо.
Слушайте, но отчасти вы правы, на самом деле. Это не столько они привыкли к выпадам, сколько вообще, в принципе, политическая и демократическая, дипломатическая культура у американцев другая. Они такие, они все время с вызовом. Это правда, это вот ковбойская дуэль. Это, конечно, упрощение, но во многом отражает реальность. То есть, либо ты, либо тебя. Дебаты. Вот такая история, как дебаты, которые у нас... даже вот, не знаю, у нас как будто все дебаты, которые я когда-либо наблюдал, они сваливаются в две крайности по любым темам. Это либо дебаты, где драться друг с другом лезут, сразу вот морду бить, то есть прям вот откровенно неприличная какая-то история. Либо это все очень сухо и неинтересно, и даже на дебаты не похоже. У американцев есть культура дебатов во всем. Я думаю, если вы смотрели... какие-нибудь американские сериалы, там, фильмы про школу или про университеты. У них там всегда есть клуб дебатов. Что в школе, что в университетах особенно. Где ты можешь подебатировать с кем угодно на любую тему. И задача каким-то образом там задавить своего оппонента не обязательно аргументами. Это не обязательно делать с помощью аргументов. Это можно делать как-то еще, там, не знаю, харизмой вывозить, еще что-то. И мне кажется, что они немножечко в это заигрались. Демонстрация самая яркая этому, это вот последние дебаты президентские, любые. Возьмите дебаты на праймерис последние, например, республиканские. Как это все выглядит? Это слишком шоу стало, слишком шоу. И недостаточно реальной политики, реальных каких-то данных, знаний, фактов. Это вот очень про шоу. Вспомните дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Потому что я не привожу в пример дебаты Трампа и Байдена в 2020 году, потому что там вот ходит слух, что Байден просто не понимал, о чем с ним разговаривают и кто перед ним, да? Но они поэтому получились очень скучные, какие-то односторонние. А вот дебаты Хиллари и Трампа, это тоже было вот прям самое настоящее шоу. Где он там тоже перебивает друг друга, говорит, да ты сядешь в тюрьму, да не ты сядешь в тюрьму, да ты там вообще бесчестная, страшная женщина. Или когда там на праймерис, тех выборов на праймерис Дональду Трампу задают вопрос журналисты, по-моему, с телеканала ABC, и говорят, вот вы вообще женоненавистник, вы много раз говорили, что, значит, женщины недостаточные люди, женщины тоже женщины, и все, он перебивает ведущего, говорит, только Рози О'Доннелл. Я имел в виду только Рози О'Доннелл. Это у них там есть такая персонаж, она, по-моему, повар, что-то вот, что-то такое, какая-то кулинарные шоу какие-то ведет. И у него давнишний биф, значит, они там не любят друг друга с этой Рози О'Доннелл уже десятилетия. И вот он на президентских дебатах говорит, что он ненавидит Рози О'Доннелл, понимаете? И все в восторге, все ха-ха-ха, смеются, всем весело очень сильно. Но это, на секундочку, кандидаты в будущий президент Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, они заигрались в это во все. Ну, вот мне кто-то пишет, что она готовит, что кто-то говорит, что она журналистка. Ну, вот не суть важно, кто такая Рози О'Доннелл. Важно просто, что это так подается. Они, может быть, да, в это заигрались. У них вообще в последнее время, обратите внимание, во всем перекосы. Ну, то есть, если у вас возраст президента, да, там, сильно вырос за последнее время, то должен быть президент, который уже в маразме. Если у вас дебаты или какое-то там публичное выступление, это всегда не на грани с настоящим официальным мероприятием и шоу, это всегда только шоу. И если там надо какой-то выпад сделать в адрес человека, своего оппонента, то это уже сразу прямое оскорбление. Если политическая борьба на предвыборные, на выборах президента, то одного из то своего противника, второго кандидата, надо посадить в тюрьму. Там все в перекосах. Если ты борешься, значит, против всего хорошего, против всего плохого, то у тебя начинает вот эта вот жуткая история. Боролся вроде за права меньшинств, оказалось, что теперь детям можно пол менять. Перекосы. Ну, они случились. Это, видимо, просто симптом сегодняшнего времени. Там, на Западе, и в особенности в Соединенных Штатах Америки. Кого это оскорбляет больше? На мой взгляд, только их самих. Замечают они этого или не замечают? Вот это вопрос открытый. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.09 в Москве, что-то мы затянули, но бывает, простите нас, 7 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Быстренько, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде подписываемся, находим по запросу «Говорит Москва», везде найдете. Телеграм, радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово. Я про Рози О'Доннелл говорил, я перепутал Рози О'Доннелл и Марту Стюарт. Рози О'Доннелл действительно просто журналистка, там какая-то активистка. И ее имел в виду Дональд Трамп, он просто с ней зарубается. А та, которая готовит, как сказал Виталий Филий, Юлия Высоцкая местная, это вот Марта Стюарт. Ну, что-то у меня вот... Она просто тоже как-то с Трампом связана, они тоже периодически, но они, по-моему, в хороших отношениях. Ну, неважно, это из-за его шоуменского прошлого все люди. Жду с предвкушением дебата Байдена и Трампа в этом году, пишет Виталий Фили. Видели там, он опять удумал. А скачай этот видеоролик, покажем его сейчас. Там он каждый день новый перл. Как только он выходит на люди, я имею в виду Байдена, он сразу выдумывает что-то новенькое. А у тебя, по-моему, нету. Я тебе сейчас отправлю. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот в отношении тезисов президента, да?
Да, да.
Ну вот, специальная военная операция, как он говорит, идет по плану, не торопясь и так далее. Ну, правильно. Мы что-то тут можем советовать или там возмущаться. Мы ситуацией не владеем. Какая она реальная? Владеет он, владеет Генштаб. Ну, действует. В интересах России, естественно, президент действует. Что касается легитимности этого Зеленского, да плевать. Легитимен, нелегитимен. Заменит его, не заменит. Вот и он нелегитимен сейчас. А что изменилось для специальной военной операции? Да ничего. Деньги туда как поставляют, так поставляют. Оружие как будет поставлять, так и поставляют. А вот второй, а последний вопрос. Россия развивается. Да, так говорят факты. Нам нужны кадры, говорит. А вот тут есть вопрос. Угу. За счет чего и где мы эти кадры будем брать? За счет мигрантов каких, откуда, на какой срок, с включением в численность населения, не с включением и так далее. Вот смотрите, за последние 5 лет, это 2019-2023 год, смертность по сравнению с предыдущими 5 годами, то есть 2014-2018, увеличилась на 600 тысяч человек. А рождаемость уменьшилась на 2,2 миллиона. Естественная убыль населения у нас в России, а это значит смертность, когда превышает рождаемость, превысила естественную убыль населения за предшествующие эти же 5 лет в 11 раз. Вот последняя перепись в РСФСР была в январе 89 года. И вот Росстат публикует последние данные. У него с переписи 89-го, потом идет перепись 2002, 2010 и 2020. А реально, которая проведена в 21-м году. Так вот, начиная с 89-го года, с РСФСР, детей в возрасте от 0 до 15 лет у нас стало на 8,8 миллиона меньше. То есть по 251 тысячи в год. Ну, разделить на 12 месяцев, там получится 21 тысяча в месяц идет уменьшение. Мужчин в возрасте от 16 до 59 лет стало на 3,8 миллиона меньше. А туда входит призывной возраст. Он у нас от 18 до 27 лет. То есть наши призывные возможности понижаются. Ну вот за это, за эти вот эти вот, если от 89 года численность мужчин в возрасте от 15 до 34 лет уменьшилась на почти на 12 миллионов человек. Происходит старение рождаемости. Вот такого никогда не было. Вот я лично проверял. То есть рождаемость 20-24-летних женщин с 2009 года стала ниже рождаемости 25-20-летних женщин. А с 2014 года ниже рождаемости 30-34-летних женщин. А с 2021 года ниже рождаемости 35- и 39-летних. То есть с 2021 года женщины в возрасте 20-24 лет по Росстату рождают меньше, чем 35- и 39-летние. Откуда брать кадры-то? Выходит свежий указ президента, о котором он говорил. Подписан он 7 мая вот этого года. Называется там о национальных целях развития России на период до 30-го и до 36-го года. Вот по этому документу будет жить и вся страна. И этот документ сделан в исполнении последнего послания президента. И там установлена задача повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. То есть это ниже уровня 1945 года, когда этот коэффициент был 1,7. А к этому 36 году коэффициент должен быть 1,8. То есть ниже уровня 1990 года. Это как понимать? Что это обозначает-то? Вы можете сами поднять этот указ. Президент еще тогда называл, что в 43-м году этот коэффициент был 1,3. А я сравниваю с 45-м годом на открытые демографические данные Росстата. Так где будем играть кадры? Вот проблема. Они нужны и для армии нужны, и для ВПК нужны, и для народного хозяйства, и так далее, и тому подобное. Вот хотелось бы знать, за счет чего.
Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, интересно, конечно. Пишут, что феноменальные познания. Делать-то что, пишет Дмитрий. Ну, действительно, да. Сергей Алексеевич вообще умеет поднять, да, все по датам, в том числе и статистические данные. Но что, кто-то отменял, что ли, демографические проблемы? Демографические проблемы у нас есть, да. Их нужно решать? Нужно решать. Как это решать? Вот это вопрос. Честно говоря, мне кажется, настоящего ответа на этот вопрос нет. И мы сколько раз с вами не обсуждали, так к этому, так к единому мнению не пришли. Как повысить рождаемость? Что для этого нужно сделать? Одни говорят, нужно всем раздать квартиры. Другие говорят, нужно всем раздать квартиры побольше. А третьи говорят, наоборот, нужно посмотреть на Африку, вон они там, значит, все рожают нон-стоп, а у них нет не то, что квартиры, вообще крыши над головой нет. Значит, надо забрать у всех квартиры. И где правда? Вот, да, вопрос. Нужно с куфом раздать альтушек, пишет Виталий Фили. Правда, что на канале? Чё правда? На канале НТВ На НТВ, да, сегодня будет программа. Своя правда. Это правда. Это правда. Моя правда тоже вышла на YouTube-канале. Роман Бабаян, «Моя правда» называется. Подписывайтесь. Вот мы и нашли правду. Спасибо вам, Георгий Вячеславович, за то, что дали нам правильную наводку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я тут наблюдаю, что вы наговариваете на наших слушателей. Говорите, что они все не настоящие. Я, думаете, не читаю чат на YouTube, а я читаю.
Георгий, я благодарю за то, что вы читаете. Я хочу передать привет Алексею Егорову. Он сомневается во мне. Я вот так скажу. Я знаю ответ на вопрос, который у нас висит на наших глазах, ушах и в нашем сознании. Uh-huh. Это то, что Владимир Владимирович... это бочка меда, все, что он говорит. Uh-huh. А вот есть ложка, я не знаю, половник, ушат, я не знаю, какая часть дегтя, которая все упирается в наш, тех людей, которые обязаны исполнять его указания. Мы сейчас мучаемся от того, что его все указания или замалчиваются, или спустя рукава, или саботируются, или вообще выполняются из-под палки, или вообще как-то или мучаемся, понимаете? Сторона мучается от нехотения исполнять его указания. Или это исполнение такое через распил. Uh-huh. И вот все, мы все прекрасно россияне знаем, и вот это что такое распил. И мы ничего не можем сделать с этим, потому что Владимир Владимирович не хочет на это обращать внимание.
Да распил.
Вот вместо того, чтобы нам елей в ушки выливать, о том, что за все хорошее против всего плохого, ему надо обернуться и посмотреть, как выполняется его обязанность. Его, то есть его права. Не права, а его указ.
Да, определились
вот третьего раза. Если он начнет этим заниматься, то и не нужно ничего больше, кроме как объявы конечно вычищены, и все, только поддерживать порядок. Uh-huh. Понимаете? А у нас в нашей стране только занимаются тем, что это самое, наведением порядка, а не поддержанием его. Uh-huh. Вот в этом мучение.
Так его сначала надо навести, чтобы его поддерживать же.
Да его давным-давно уже можно было навести, просто смысл заключается в том, что его не нужно поддерживать, а в том, что его надо наводить.
Понимаете? А вот как вы считаете, ловушка. Расстрел надо вернуть за, например, там,
Казахрасов? Нужно просто наказывать тех воров и этих самых, тех, кто разворовывает
вот, наш вы за расстрел?
Гигантский... Да, понимаете, Юрий, вы сейчас пытаетесь говорить, какой расстрел? Просто наказание.
Ну, а какое? Розги? Достаточно? Наказание какое? Розги?
Вот,
наказание?
Вот, Георгий, вот что такое ваш кошелек? Ваш кошелек украли? Вы какое наказание хотите дать украденный ваш кошелек? Вот
расстрел. Так
будет, понимаете, Юрий? Вот, так, вот понимаете, если вы этого хотите, вы это обязаны получить. Но вы этого не получите, потому что наш руководитель этого не хочет.
Ух, не крадите, понимаете, мой кошелек, Александр, не кладите. Дали только что вы мне все полномочия в руки, в случае чего. А можно наказать и плеточкой от дамочки в латексе, предлагает Виталий Филий. Так я боюсь, да, уровень коррупции только вырастет, скорее всего. Так, только пришел, что-то тут такое эмоциональное, пишет 506-й. Кого и за что ругаем? Всех за все. Мне кажется, так. Всех за все. Ну, кстати, если серьезно, состоялась тут у меня беседа на днях с человеком из индустрии, значит, из одной очень специфической, которая так или иначе связана с государством. Он торгует одной интересной вещью, и в его индустрии достаточно распространен был в том числе и распил, воровство с государственных складов, списывали товар, который не должны были списывать, не списанный товар, в принципе, из-под полы как-то продавали. В общем, разные были очень сильно схемы у его индустрии. Он говорит, вот в последнее время все эти схемы приостановились жестко, потому что те, кто этим на местах занимался и промышлял, всех этих людей, половину из них просто посадили. Вот без каких-либо, расстрела нет, конечно, но просто посадили. А тех, кого еще не посадили, они очень сильно боятся. Поэтому на эти действия даже просто больше уже и не идут. Поэтому, как сегодня, да, было сказано, у нас все происходит, когда петух клюнет, но петухам и в суп. Правильно? Поэтому вот петух клюнул, в суп закинули, и вроде как процесс пошел. По кадрам скажу, где их брать. Как минимум, есть всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству. Слышали о таком? Мощная система отбора, оценки и соревнований для учащихся среднепрофучреждениях и молодых специалистов от компании. Я, кстати говоря, да, слышал. Вот Виталий Филипп предлагает, на зоне можно брать, например, тоже, да? Ну, это, видимо, шутка. А по поводу того, что... Не, ну, Сергей Алексеевич же глобально подошел к этому вопросу. Он имел в виду, что действительно нужно, просто нам нужно где-то брать население. Про миграционный вопрос тоже было сегодня сказано. Правда, было сказано немного. Владимир Владимирович сказал, что миграционная политика на данный момент, конечно, скорее отсутствует, нежели чем присутствует. Это вопрос... Давайте я прям процитирую сейчас. Где-то у меня здесь была. «Осмысленная миграционная политика в России пока не выстроена». Вот. Вот такая цитата была сегодня от Владимира Путина. Здесь надо будет ее выстраивать. К слову, огромное количество сделано уже заявлений на этот счет. Посмотрим, как оно пойдет в реальность. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
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 Знаете... Реально коррупционные вот эти темы, как бы сказать, получается, вернулся, знаете, как когда Хрущев пришел к власти, он запретил оперативные мероприятия в отношении членов ЦК Политбюро, ну, высоких чинов. Это породило мафию СССР. Ну, на местах, то есть началось вот это все, понимаете, да? И сейчас, получается, тоже вот это уже взять, этого зам последнее, что, ну, это, там сколько, сказать, 6 лет за ним наблюдение. Ну, 6 лет, это что, это какая-то профанация полнейшая. То есть, получается, все как бы люди в курсе, мы здесь работаем. Получается, как знаете, как в кино, получается, мы здесь работаем. Но это реально, потом я читал вот одну статью хорошую, поселок, райцентр, там человек держит, реально выбрали из народа. И он говорит, я, говорит, вынужден все равно с бюджета что-то взять не себе, а чтобы быть в теме, чтобы там дороги, чтобы там электросеть, что-то, чтобы у меня был бонус какой-то, как сказать, деньги, которые не учтены, чтобы руководить этим райцентром. Понимаете, уже настолько система выстроена коррупционная, что невозможно честно работать.
Я не понял, а куда просто, он должен, куда он деньги берет?
Чтобы работать, чтобы, то есть, очередь, он типа, вам просто скажет, вот у меня авария, там, туда-сюда, и скажет, а у меня 5 аварий. У меня на районе 5 аварий, там, бригад нет. То есть, ну, все вот это вот делается профанация, то есть, пока ты не дашь денег, или там не скажешь, что там, давай, я там напишу тебе 1 000 000, а на самом деле, там, 600 тысяч. Ну, я не чиновник, ну, примерно понимаю, как это откаты происходит. То есть, я вынужден, говорит, идти на это. То есть, он честный человек, мужик живет в обычном доме, ездит на Ниве. Не буду говорить, где это. Но это статья была в «Русском репортере», можно найти. И он говорит, я вынужден. Его на него завели в итоге уголовное дело. То есть там такая система уже, то есть система настолько, просто невозможно без этого быть. То есть у вас должно быть, либо вы, если бывший бизнесмен, должны свои средства вкладывать, получая там, я не знаю, развивать то, что, чем вы руководите. То есть настолько уже все, ну... Вот у меня, например, брат тренер хоккейной команды, влюбленный был там, и один отец, у него строительная фирма, он хотел построить коробку для детей через Москомспорт. Он приходит, говорит, хочу вот коробку детям сделать, они ему на бумажке пишут, вот, пожалуйста, деньги давайте, мы построим. Вы, говорит, не поняли, у меня, говорит, строй фирма своя, придут люди, построят. Ну вы же, говорит, значит, родители собрали денег, давай, говорит, там половину денег строй. Он, вы не поняли, я, говорит, хочу сам сделать. И в итоге не смог он сделать эту коробку хоккейную. Понимаете, насколько система работает?
Ну, а с какого перепуга он должен был где-то строить? А если я построить тогда... торговый центр?
Нет, у меня но своя фирма. Обновить хотел свет, коробку сделать, как сказать, ну, обновить, ремонт сделать, так сказать, этого объекта. Он спортивный объект, но он уже весь разбитый. Ему не дали это сделать.
Ну да, ну на самом деле и правильно не дали. Я вам даже объясню почему. Потому что как только ты начнешь разрешать вот так вот частникам восстанавливать те или иные, в том числе и спортивные объекты, со спортивных объектов это очень быстро перейдет на неспортивные объекты. И в итоге у тебя кажется, что везде все в частнике, и не все пытаются детям дать в хоккей поиграть, а где-то пытаются там, я не знаю, какие-то уже свои интересы протолкнуть. Где-то хоккейная коробка, а где-то нефтедобывающая вышка. И это только еще хуже разрушит систему. Это как раз абсолютно несистемный подход, то, о чем вы сказали, про хоккейную коробку. И он очень-очень частный. Ну, а по поводу коррупции, слушайте, ну, во-первых, еще раз, расстрел я вообще вполне за. То есть я, вот кто-то тут мне писал, уже предлагали на кол сажать? Давайте на кол. Я за. Другое дело, что здесь надо, конечно, отдавать себе отчет в том, что полностью ты это победить не сможешь. Это невозможно. Не существует ни одной страны в мире, где это полностью побеждено. Ни одной. В том числе и тех странах, в тех странах, где существует коррупция. Ой, существует смертная казнь, моментальная, показательная, за коррупцию. Даже там это есть. Это есть просто везде. Вопрос в том, в каких отраслях и в каких масштабах. И у нас есть проблема коррупции? Есть, конечно, проблема коррупции. Но, слава богу, и появляются решения этих проблем. Еще раз, я из частных вполне себе источников знаю, что движение в этом направлении есть в разных отраслях. В том числе, в первую очередь, сейчас в военно-промышленном комплексе. Сейчас с этим очень жестко. Шаг влево, шаг вправо, и все, и тебе кранты. То есть тот момент, когда ты решил постараться каким-то образом нажиться на стратегически важных на данный момент для Родины вещах и украсть вот в этот наш жизненно необходимый момент деньги, ну, тебе кранты. Как только тебя вычислят, ты не жилец. То есть ты должен быть супер рискованным человеком, чтобы это делать. Обратите внимание, есть некоторые яркие представители, которые часто попадают в новости у нас таким образом. То есть работа идет. Хочется, я понимаю, хочется всех сразу собрать, вот всех коррупционеров, которые не дают строить коробки там и так далее, не строят коробки, всех их вот собрать на одном, в каком-нибудь одном месте, всех расстрелять, повесить на кол, там, да, камнями закидать и так далее. Но так, наверное, не будет. Здесь тоже важен системный подход. Работа ведется. Важна пропорция. У меня нет цифр, чтобы говорить сейчас об этой пропорции. Есть данные от первоисточников, что работа ведется ежедневная. Есть данные вполне себе общественно доступные во всех средствах массовой информации. Есть коррупционные истории, достаточно свежие, которые широко обсуждаются повсюду. Некоторых из них, кстати говоря, достаточно активно защищают. А некоторых, наоборот, не защищают и прям готовят уже тот самый кол, на который надо этих всех людей посадить. Но это тема вечная, да, и можно вечно об этом рассуждать. Здесь, в принципе, надо самим не воровать, взятки не давать и надеяться, что и все остальные вокруг будут вести себя так же. Это единственное, что я вам могу посоветовать в данном конкретном случае. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 7 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звоните по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, канал на ютюбе «Говорит Москва» называется, зашли, поставили лайк, подписались на канал, залетели в чат, там есть пятиколесный, у нас в чате, можете с ним подискутировать, представляете, личный пятиколесный, прям в чате, зашли, и он не бот. Да, это не надо сделать чат-бот с пятиколесным Александром Лариным. Да, было бы забавно. Значит, есть еще ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой сообщества. ВК-видео тоже есть по запросу, говорит Москва. И телеграм-канал радио, говорит Москва, латиницей в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот товарищ выступал насчет коробки.
Да.
Для хоккея.
Да.
Анархия, это, конечно, плохо. Ну, вот я вам по примеру скажу, у меня в Чеховском районе пруды высыхают, они заигрываются, превращаются в болото. Mm-hmm. А попробуйте за свой счет почистить их. Ждет тебя или штраф, или уголовная статья. Mm-hmm. Никто тебе это не позволит. Mm-hmm. Уже был опыт в Киргизии, там бизнесмен пытался это делать. Сказали, нет, парень, так дело не пойдет. Ты бумаги на согласование потратишь 2 миллиона, потом мы начнем думать. То же самое с рыбой. Если хочешь рыбу выпустить в озеро, то рыбачки приносят соседних озер, тихушку выпускают. А если хочешь много выпустить, ты должен купить у тех людей, которые государство тебе назначит по немеренным ценам здоровую рыбу.
Угу.
А здоровую, которая продается, ну, скажем, на Путите, которую мы можем есть, ты не можешь ее выпустить в озеро. Бумаги нужны. Есть можно, выпускать нельзя.
Угу.
Вот это. А так, в принципе, мрут озера и мрут. Они и так помрут. Администрации нет на это денег. Не будет. Но и тебе не дадут ничего делать. И я все время вспоминаю вот эти вот северные страны, недалекие от нас.
Угу.
Где темные озера. И эти ребята, шведы, финны, норвеги, они воспринимают их как собственность. Они берегут это.
Угу.
Чистят. Но нам бы это хоть, ну, десятую долю от этого. Угу. А главное, чиновников как-то подвинуть с их законами, которые... Запрет на все подряд. Ну,
согласитесь, есть ощущение, что у северных наших соседей законодательно еще жестче. Подселение рыб в этих озерах,
знаю,
и
да,
так далее.
Знаю, да, дерево нельзя резать, знаю. Да. Но это же эти, не бизнесмены занимаются очисткой озера, а государство этим занимается по жестким законам.
Да, да, да. Ну вот в случае с такими вопросами, как в случае с коробкой для хоккея, так и в случае с подселением каких-то рыб в озера, в случае с высыханием этих озер, надо стремиться к тому, чтобы этим занималось государство и решало эти вопросы государство, а не частники. Как только начинается решение любого подобного вопроса за частные деньги, начинается бардак. Не нужно никаких частников. Знаете, в этом смысле мне пришел в голову Пабло Эскобар, который у себя в Колумбии в какой-то момент решил, что будет прикольно, если я замучу зоопарк. Ну, в принципе, Пабло Эскобар, он был там больше, чем власть, он был богаче, чем вся Колумбия, более, значит, военно подготовленный, чем вся Колумбия. Все было у Пабло Эскобара, короче, неплохо, да, и мы понимаем, по каким причинам. Он решил, что я хочу себе такой здесь зоопарк бахнуть, какого нигде в мире нет, и навез туда, в Колумбию, бегемотов. А потом, когда Пабло Эскобара, значит, набутылили по полной программе, не без помощи американцев, в первую очередь. Оказалось, что за этим зоопарком, который у него там на бешеном этом его ранчо, значит, никто не следил. Этот зоопарк, он весь разбежался, в том числе и бегемоты, которых он туда привез. Оказалось, что бегемоты – это верхушка пищевой цепи, самое мощное животное вообще, все, что самое мощное... Не, бегемоты, я не помню, они, по-моему, травоядные, эти бегемоты, да? Но неважно, бегемоты оказались самыми мощными животными там, в этом регионе. Они не должны жить в Южной Америке, но они там оказались. И подчинили себе полностью всю фауну региона. И начали бешено размножаться, потому что никто бегемота там контролировать не может. Нету ни одного животного, которое может этого бегемота замочить. И они там бешено размножаются, они не знают, что с ними делать. Это вот в том числе, это утрированная, конечно, история, но это вот так бывает, когда какой-то человек с деньгами решил сделать что-то по своей воле. Без какой-либо на то управы. Управа быть должна. И именно к ней надо стремиться, безусловно. Дело Эскобара жило, короче. Оно живет до сих пор. Бегемоты там до сих пор эти существуют в Колумбии. Они прикололись, конечно, по ним. Представляете, бац, бегемоты. Но они размножаются. Это на самом деле большая проблема у них там. А что ты сделаешь, чтобы отстреливать будешь бегемотов? Тоже как-то, да, отстреливать бегемотов неправильно. Потому что это вопрос ответственности перед законом. Частник не является ответственным лицом за возможные последствия, если он влез без допуска и контроля. Да, да, тоже правда. Ну, проблемы существуют, это глупо отрицать. Но это не значит, что каждый теперь богатый человек, маломальски богатый, должен их решать за свой счет. Потому что на каждого строительного бизнесмена со своей небольшой строительной компанией, у которого есть там 50 человек в подчинении, которые могут вас каким-то образом починить коробку, на такого человека найдется всегда человек богаче, который захочет за свои собственные деньги починить объект побольше, а потом и желательно этот объект еще и взять в свое собственное пользование. Он же его починил, а почему нет? А так можно дойти и до какой-нибудь, я не знаю, семи банкирщины. В принципе, вот по этой странной лестнице можно дойти, точнее, вернуться скорее вот туда. А оно нам надо, потому что человек за свои собственные деньги вдруг захочет каким-то образом взять власть, например, в стране. Может быть, косвенно, но тем не менее взять. только от этого ушли. И хотите теперь туда вернуться. Это просто звенья одной цепи, и, казалось бы, какая связь между человеком, который хочет там какую-то коробку для хоккея починить, и этим? Ну, вот она есть. Нужно двигаться в рамках, нужно выстраивать систему. Это просто элемент противоположной системы, абсолютно противоположной. Нужна система, где государство за этим, за всем следит. Где каждая эта хоккейная коробка в идеальном состоянии за счет того, что район, управа там и так далее, город, регион выделяют на это деньги, и эти деньги идут туда, и эти коробки восстанавливаются. Надо вот эту систему модернизировать, а не пытаться откатиться куда-то в другую сторону. Так, так ему предлагали выделить, так ему и предлагали выделить деньги официально, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Он не захотел, как я понял, выделить деньги официально, правильно? Он же не захотел идти на все эти бюрократические истории. Ну, это мы, правда, это все со слов нашего слушателя сейчас обсуждаем, но с этих слов нашего слушателя, как мы поняли, не захотели, не захотел официально. Он говорит, не хочу ничего, вот просто хочу взять и построить. Без каких-либо. А давайте с другой стороны. Он придет завтра, построит эту коробку. Этот строитель, да? Нагонит туда у строителей своих. Значит, что-то там построит. Окажется, что он построит не по определенным нормам. И в какой-то момент бац, и лед провалится на этой коробке. И прям до ядра земли. Дети, которые будут там играть в хоккей, провалятся вот прям туда. Или, я не знаю, построит навес. Навес будет построен неправильно. Крыша упадет, детей прибьет. Да что угодно, вот я не знаю, что угодно там такое может случиться. В случае со строительством спокойно абсолютно. Кто за это будет отвечать потом? Город скажет, а мы это вообще не строили. Это кто построил-то все? Мы здесь ни при чем. Или район, или кто там, где это, я уже забыл, где это должно происходить, где-то в Москве. А бизнесмен придет и скажет, а с меня какие вопросы? А я здесь вообще, с чего вы взяли, что это я строил, моя строительная компания? Ну, мы не строили, где документы? Из кого спросить? Бардак! Зачем этот бардак-то плодить и множить? Если у вас грязь в доме, вы убираетесь, а не ждете указаний. В пионерском детстве берега местных рек и озер убирали школьники и энтузиасты безо всяких денег. Убирать и сейчас есть такие энтузиасты. Я даже и как-то помню бытность корреспондентом одной замечательной программы, которая вот специализировалась на съемках таких мероприятий. Даже в таком мероприятии участвовал. Энтузиасты до сих пор есть. И очень часто местные администрации энтузиастов поддерживают. Но это не связано со строительством. Почистить там что-то где-то, да, вполне можно. А бывает компания, я вот, по-моему, если давно было, много лет назад, ну, значит, речь шла как раз об озере в Подмосковье. Даже уже не помню, в каком районе. Там, короче, район с кучей абсолютно блистательных озер. Не сказать, что близко к Москве, но и не сказать, что сильно далеко. И появилась компания, которая занимается как раз вот этими всякими очистительными историями. Какая-то химия, не химия, в общем, они там что-то где-то засыпают, как это правильно называется. Давайте, товарищи любители озер, сейчас вы мне подскажете. Значит, вот они пришли как раз к местной администрации. И сказали, что мы готовы предоставить вам вот эти вот все очистительные средства, специалистов, которые очистят эти озера. Все официально оформили. Администрация пошла им навстречу. Они все официально оформили. За свои деньги всю эту историю туда, значит, загнали. Ну и пригласили еще журналистов, которые их сняли. Они прорекламировали тем самым свою компанию. Везде, в каждом слове, через слово вставляя название этой компании. Но это уже, знаете, дело журналистов. Государство, в принципе, до лампочки. Но они это официально сделали. С разрешения местной администрации. Ну, так никто вам и не мешает, пожалуйста. Я лично был свидетелем. Здравствуйте, ерунда какая-то. У нас в районе, ерунда от слушателей, у нас в районе, ближайшей Подмосковье, есть пример частного строительства велодорожки. Администрация района инициативу поддержала, теруправление помогли оформить землеотвод, и возникла прекрасная велотрасса вдоль воды, абсолютно бесплатная для населения. Но это надо официально все бумажки подписывать, идти в администрацию, предлагать выделение денег. И там договариваться. А если ты хочешь без документов что-то такое делать, то тебе, конечно, никто не даст. Потому что с точки зрения, я не знаю, там, государства, да, администрации города подмосковного, какая разница, будет построена велодорожка или торговый центр, или ларек. Потому что и то незаконное строительство, и то происходит на определенной земле, которая кому-то принадлежит. Может, городу, а может быть, частному какому-то лесу. Сейчас приду, построю. А что оно здесь? Все равно все поросло мхом, а я зато бахнул тут такой ларек, и здесь всегда можно купить холодненького пива на берегу реки. Ну, например, или, ладно, пиво, воды. Ну, скорее всего, и пиво. Ну, и воды. Ну, и что? Мы, кстати, да, осуждаем это все добро. Безалкогольное пиво, конечно. Разницы никакой нет. У энтузиастов есть целое шоссе, пишет Виталий Фили. Вот именно. Уже настроили. И что? Как вам энтузиасты? Довольны? А нет желания пробку разгрести при выезде к МКАДу? Вот этим лучше, лучше займитесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Елена Васильевна, город Москва.
Здравствуйте, Елена Васильевна.
А вы знаете, хочу рассказать, вот вы говорите порядки, там чиновники. А вы никогда не заглядывали в глаза чиновников? Вот советую заглянуть. У них же глаза, как у ящериц. Они ничего не выражают.
Рептилоиды, вот, что просто... ли?
Что?
Рептилии, говорю.
Конечно, а кто ж они? Вот представьте себе такую картину. Мне нужны были льготные лекарства. Я имею на них право, у меня инвалидность, да? У меня бумаги, все, да? Вот недавно послала сестру родную. Мы вместе живем, она взяла документы мои, все. Пошла, записала и меня, и себя в поликлинику. Ей тоже надо было, и мне нужно было. Вот чиновничье у нас засилие какое, даже в медицине. Я вообще молчу про другие там отрасли. Вот представьте себе такую картину. Она пришла, реально, всю дорогу она всегда получала. За меня лекарства. Я не могу ходить, я еле передвигаюсь по квартире. Она объясняет врачу эту ситуацию. Я врача прекрасно понимаю, но у нас появилась новая галочка. Называется это протокол осмотра пациента. Понимаете? Угу. То есть если я не могу прийти в поликлинику, то я должна из-за этих дурацких лекарств, знаете, что сделать? Вызвать врача на дом. Угу. Ну, представьте, у нас врачи и так замотаны, значит, они должны ходить по домам, мучиться со всем этим приходом. Ну, вы понимаете, реально, да? Приходит врач, да я вызвал, что делать. Да, приходит врач, она мне пишет, ну вот все, что есть у меня, что было у меня в списке, она мне все это пишет. Хороший, замечательный врач. Скажите, это нормально? Вот у нас новый министр здравоохранения, вместо того, чтобы озаботиться тем, чтобы лечить людей, вот он галочку придумал. Вторая галочка.
Да.
Моя сестра пришла, у нее дико болит рука. Она говорит, вы понимаете, уже вот ну ничего не могу, говорит, понять, что с рукой. Она ей, а врач говорит, то что нужна другая галочка. Знаете, какая диспансеризация. Вот вы диспансеризацию пройдете, а моя сестра, вы понимаете, это я резкий человек. Я могу рубануть с плеча так, что мало не покажется. Я конным спортом занимался. Я говорю, я что, говорю, ты не сказала. А как насчет того, что как это гестапо? Не похоже на это? Вот у человека дико болит рука. А ей говорят, а вы диспансеризацию пройдите.
Чтобы что?
Понимаете? А чтобы диспансеризацию пройти, все.
Нет.
Это ничего не делает, понимаете?
И только нет, рука после болит, этого... и нужно пройти диспансеризацию, а дальше что после диспансеризации? Что дальше будет?
Вот вы мне и задаете этот вопрос, и я задам
я
этот вопрос.
Его.
Я не знаю, что дальше, потому что лечения опять никакого нет. Вот она мне ходит, рыдает на работу от боли в руке. Она ходит, рыдает. Почему? Потому что, извините, в транспорт залезть надо, это правая рука. Попробуйтесь, возьмите
запорочник, когда дикий боль. А почему диспансеризацию не пройти? Боль.
Да, ну так вот,
а почему
да диспансеризация? Прошла на эту диспансеризацию, прошла, только она никому не нужна, эта диспансеризация, вот о чем я говорю.
А с рукой-то что дальше?
А никто не знает, что с рукой, ей ничего не назначают, ни КТ, ни МРТ, ладно, я ж не прошу там МРТ, там, дорого, да, ну хотя бы КТ узнать, что это такое, да. При этом, слушайте, еще внимательно, у нас был великолепный врач в поликлинике, врач-методист, он знал, что надо чего назначить, понимаете, как... Бац, его убирают. И вместо него врачи, которые ничего не хотят делать. А поликлиника 149 у нас отремонтирована. Внутри вот так прийти, все красиво, все замечательно. И опять лечение ноль. Понимаете? И вот это вот все, которое вот начинается. Вот правильно человек сказал про коробку. Тут нельзя, там нельзя. Тут нужно вот там то-то, то-то, то-то. И вы знаете, я вдруг вспомнила одного человека. Вы, наверное, его помните. Михаил Евдокимов. Угу. Вот человек хотел сделать хорошее для людей. Хоп, его нет. Вас это не настораживает, нет? А меня это насторожило сразу. Понимаете? Как только у нас человек хочет что-то для людей сделать, и у него нет в глазах ящерицы, понимаете? Все, тут же, мгновенно этого человека с ним что-то делают, понимаете? Да, и, кстати, еще послушайте дальше меня. Я еще заметила, когда у нас появляются хорошие врачи, их потом куда-то девают. Это хорошие врачи, ну, на скорую.
Туда же, видимо.
Нету.
Я думаю, куда, да, девают? Туда же. Да, ну, значит, давайте, серьезно, да, я думаю, мы поняли. Значит, в обратном порядке, по поводу врачей, куда там девают хороших, значит, человека, кто хочет сделать что-то хорошее, его куда-то девают, я думаю, это оставим, значит, любителям теории заговора. Если у тебя, значит, был хороший врач, и куда-то делся хороший врач, а другой врач плохой, это субъективщина в чистом виде, никаким образом на этот вопрос я ответить не могу. Вот мы услышали, что хорошая была поликлиника, это вот объективно, ты можешь посмотреть поликлиники, да, действительно там приводят в порядок, а хороший был врач, плохой, я не знал всех этих врачей, поэтому ничего не могу по этому поводу сказать. По поводу диспансеризации, так и не услышали мы ответа, а вот прошли диспансеризацию для того, чтобы что? Там дальше, какой там дальнейший был пункт, может быть, надо просто еще раз прийти все-таки к врачу и задать вопрос, что делать с рукой, А первое было, что... А, про посещение врача. Раньше можно было, значит, прийти брату-свату и получить лекарство, а теперь нужна вот эта галочка, чтобы врач лично выписал эти лекарства, и тогда лекарства дадут, полностью поддерживают, двумя-тремя руками за. Потому что это и называется порядок. Потому что завтра придет, вот там, с Божьей помощью пока не нужно, но вдруг мне нужны будут лекарства, и они мне будут положены. И придет там, я не знаю, какой-нибудь мой родственник. О, я со всеми родственниками, слава богу, в хороших отношениях. Но, предположим, поссорился с кем-то, не дай бог. И придет этот мой родственник и скажет, да я за него возьму лекарство. И заберет мое лекарство, мне не отдаст. А я приду и скажу, а где? А зачем вы отдали какому-то моему родственнику мои лекарства? И государство либо будет стоять перед выбором дать мне вторую партию лекарств, значит, кто-то недополучит где-то. Либо мне откажет. А откажет на каких основаниях? А почему не выдали этому человеку? Ну, то есть, как раз здесь, по-моему, полный порядок. И по поводу глаз рептилий. Ну, это да, есть такой заговор. Это мы все знаем про рептилоидов. Они, да, они среди нас, конечно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте,
Дмитрий. Ну, вот есть такие люди, которые вот во всем видят заговор. У меня среди родственников тоже такие есть. Вот я хочу сказать, я вот из Москвы. Да. Совершенно бесплатно. У меня была достаточно тяжелая форма артроза правого плечевого сустава.
Да.
Просто в районной поликлинике, просто хирурги, просто физиотерапевты, там лечебная физкультура вылечили, ну, полностью, чуть-чуть. Угу. Вот. А так, ну, бывает, конечно, бывает где-то плюсы, бывают где-то минусы. Вот у дочки, например, моей там в детской поликлинике нет ортопеда уже там несколько месяцев. Угу. Но, с другой стороны, вот, мы там все-таки что-то сделали, пришли к врачу по лечебной физкультуре, она нам там все подробнейшим образом рассказала, чуть ли не показала, и все, как бы, и динамику, и все, что, ну, как бы, что делать, что может, ну, что может быть, какие опасности, то есть это просто отличный врач. Угу. Вот, поэтому я не знаю, я вот тех врачей, что, кстати, проходила диспансеризацию в прошлом году. Mm-hmm. Мне там что-то не предлагали сделать, я даже отказался там отчасти, так сказать, mm-hmm. анализов. Вот, по результатам диспансеризации, да, мне вот сейчас вот, ну, не сразу, но там я сам еще тянул. Тоже назначили, как бы, ну, некое лекарство, вот, что-то там нашли. Вот, я его сейчас наконец-то начал пить, вот, тоже, ну, вот, что касается Москвы, я считаю, у нас очень хорошее медицинское обслуживание именно вот государства. Ну, кроме стоматологии, меня, конечно, возмущает, что она практически бесплатная, но есть, но как бы...
Ну, я вот даже не сталкивался, честно говоря, но в остальном со стоматологией вот этой бесплатной, я не знаю, к счастью или нет, но не сталкивался. А по поводу медицины в Москве тоже абсолютно в этом смысле присоединяюсь. Ну, знаете, здесь я понимаю, что у нас у всех индивидуальный опыт, конечно, да, но надо и помнить, что все люди... И не хочется сваливаться в банальности и там приводить примеры, как оно бывает где-то. Ну да, некоторые вещи действительно понимаются только на контрасте. Ну и все-таки везде, везде люди, нужно просто со всеми, правильно мне кто-то здесь написал, человечески, а Дмитрий Ян вот говорит, все надо делать по-человечески просто, и вы по-доброму, и к вам будут по-доброму. Вот на такой вот позитивнейшей ноте мы завершаем сегодняшний эфир программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы», а я вам желаю хороших выходных и с вами прощаюсь. Всем счастливо.